слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Во втором часе нашей программы сегодня 29 ноября. Россия ставит на опытно-боевое дежурство новую радиолокационную станцию в Калининграде. Московский фестиваль документального кино «Art Dog Fest» покажет фильм «Ходорковский». В Соединенных Штатах скончалась дочь Сталина Светлана Аллилуева. В Европе обсуждают возможность выдачи нового кредитного транша Греции. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? В середине часа с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но в течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, вопрос утренней программы «Время свободы». Сегодня, 29 ноября, должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? Сегодня в Калининградской области будет поставлена на опытно-боевое дежурство новая радиолокационная станция. Новая станция позволит контролировать пуски ракет на территории Европы. На РЛС завершены все строительные работы и подготовка расчетов для допуска их к эксплуатации станции. Калининградскую РЛС называют первой из ответных мер России на размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе. На эту тему я побеседовал с военным экспертом, главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.
РЛС абсолютно ничем не угрожает Европе, потому что это средство разведки для того, чтобы мы получали в реальном масштабе времени информацию по пускам ракет из европейского региона, безотносительно к какому типу эти ракеты относятся. То ли это баллистические ракеты, то ли это противоракеты. То есть это средство, которое позволяет российской системе предупреждения о ракетном нападении получать упреждающую информацию в реальном масштабе времени о ракетных пусках с территории Европы.
Почему же раньше не было такой?
Дело в том, что Россия проводит модернизацию своей системы предупреждения о ракетном нападении. Это связано с тем, что появились новые радиолокационные станции, основанные на новых принципах построения и обработки информации. Это так называемая РЛС высокой заводской готовности типа «Воронеж». В отличие от старых советских РЛС, которые представляли собой циклопические сооружения из бетона в виде таких усеченных пирамид Хеопса, каждая из которых строилась там несколько десятков лет и требовала огромной обеспечивающей инфраструктуры, а новые типы российских РЛС гораздо более компактны, но вместе с тем очень эффективны. Это связано просто с тем, что идет развитие научно-технического прогресса, и, соответственно, мы в плановом порядке осуществляем модернизацию наших важнейших систем, включая систему предупреждения ракетного нападения.
Каких еще ответных мер и заявлений можно ожидать от российских властей?
Медведев озвучил исчерпывающий перечень возможных, подчеркиваю, возможных мер реагирования. Их реализация будет все-таки зависеть от того, как дальше будут складываться отношения на переговорах. Если наши американские партнеры категорическим образом откажутся в практическом плане обсуждать возможности компромисса, а они пока существуют, в частности, речь идет о том, чтобы отодвинуть стартовые позиции противоракет от российских границ вглубь Европы, для того, чтобы система Европро могла гарантированно защищать воздушное пространство над Европой, но не имела возможности осуществлять перехват баллистических ракет над территорией Российской Федерации. В принципе, это нормальное абсолютно предложение, почему бы его не рассмотреть в практическом ключе. Если, скажем, этого сделано не будет, очевидно, начнется реализация следующих мер, включая одну из наиболее таких первоочередных, это размещение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Причем надо иметь в виду, что «Искандер» может нести как обычную, так и ядерную боевую часть. Думаю, что все-таки размещение РЛС – это плановое нормальное мероприятие, бояться этого не надо. Ну, а вот если появятся «Искандеры», то, наверное, надо будет задуматься все-таки тем странам, которые согласились разместить у себя отдельные элементы европейской ПРО, о возможных последствиях в случае гипотетического военного конфликта. Разумеется, в первую очередь это касается Польши.
Российские политики заявляют, что возможности договориться еще не исчерпаны. К примеру, постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин сказал, что отсутствие реакции на заявление Москвы по противоракетной обороне может повлечь еще и пересмотр отношений России с Союзом и в таком важном деле, как сотрудничество в афганской операции.
К всем заявлениям Дмитрия Рогозина Запад должен относиться крайне серьезно, учитывая, что это наш основной переговорщик, по проблематике Европро, и от его позиции мнения очень много зависит, потому что, в частности, Рогозин готовит концептуальные документы для президента России. Понятно, что Дмитрий Медведев очень внимательно относится к тем предложениям, которые формулирует Рогозин. Поэтому я думаю, что Запад должен комплексно учитывать те риски, которые могут последовать в случае, если проблема Европро будет по-прежнему омрачать наши отношения. НАТО может обижаться, но отсутствие, так сказать, возможности пользоваться транзитом, очевидно, приведет к увеличению финансово-экономической нагрузки на страны НАТО, участвующие в операции, и сделает менее оперативными те меры реагирования, которые существуют внутри альянса на ситуацию в Афганистане. Я могу высказать личную позицию. Я все-таки считаю, что это крайние меры прекращения сотрудничества по афганскому транзиту, так же, как и выход России из договора по СНВ. Это крайние меры, на которые пойдет Россия, и они будут реализованы в самую последнюю очередь по мере того, как будет осуществляться реализация основного пакета военных мер, о которых объявил президент. Но, в принципе, исключать ничего нельзя, потому что вопрос Европро, он крайне болезненен для Москвы. Мы не можем ставить состояние наших стратегических ядерных сил в зависимость от доброго отношения тех, кто теоретически сможет поражать наши ракеты на участке траектории. Все это очень серьезно. Речь идет о подрыве основополагающего статуса России как ядерной державы. То есть фактически идет подготовка к девальвации, к срезанию этого российского ядерного меча. Конечно, на это Москва не пойдет ни при каких обстоятельствах, потому что это будет по существу означать демонтаж основ российской национальной безопасности. Поэтому любой перечень ответных мер реагирования, даже на самый крайний случай неблагоприятного развития ситуации, Россия будет реализовывать. Все-таки надо и Соединенным Штатам Америки, и другим нашим партнерам из НАТО еще раз внимательно взвесить возможные последствия. Ведь, по большому счету, основная цель системы Европро – это безопасность Европы. Поэтому, если НАТО и США отодвинут противоракеты от российских границ на радиус их боевого применения, фактически система, точнее ее конфигурация, будет вполне достаточно для обеспечение безопасности самой Европы, но в то же время даст шанс и России чувствовать себя безопасно от присутствия этой системы. Если же этого сделано не будет, я думаю, мы можем рассматривать самый мрачный сценарий.
Таково мнение военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобу правящей партии «Единство» на нарушения во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. На пост лидера Южной Осетии претендуют глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования, лидер оппозиции Алла Джиоева. В Москве задержан бизнесмен Виктор Батурин, брат жены бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Его подозревают в покушении на мошенничество. В Соединенных Штатах Америки в городе Ричленд, штат Висконсин, в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина Светлана Аллилуева. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельств гибели 24 пакистанских солдат в результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. Израиль утром во вторник подверг обстрелу юг Ливана в ответ на обстрел своей территории в понедельник вечером. В результате взрыва двух ракет в районе Западной Галилеи никто не пострадал. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки начались, когда военнослужащие вели демонтаж одного из заграждений, сооруженных косовскими сербами летом на дорогах, ведущих к границе с Сербией. В Вашингтоне в Белом доме руководство Соединенных Штатов Америки и представители Европейского Союза в понедельник обсудили проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Новые власти Ливии после свержения Муаммара Каддафи удерживают в заключении около 7 тысяч человек в связи с отсутствием системы судебных органов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Картинки с выставки, история в вещах и картинах, нарративная музыка, велоэкскурсия по Нью-Йорку. «Мормон в Белом доме», репортаж Владимира Абаринова. Кеннон, идеолог холодной войны, беседа с Борисом Парамоновым. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом сегодня в 14.00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» в Соединенных Штатах скончалась Светлана Аллилуева. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник появилось сообщение о том, что в Висконсине в доме для престарелых скончалась дочь Сталина Светлана Аллилуева. По словам ее дочери Ольги, мать скончалась в окружении любимых людей. Лани Петерс, под таким именем дочь Сталина прожила последние 30 с лишним лет, было 85. Побег Светланы Аллилуевой из Советского Союза в 1967 году, ее появление в Соединенных Штатах в роли политического беженца, ее заявление о том, что она бежала, чтобы получить возможность самовыражения, о том, что она не верит в коммунизм, стало в глазах многих американцев одной из самых звонких пощечин советской системе. Ее воспоминания, 20 писем к другу, которые она привезла с собой, были сразу же переведены и стали бестселлером. Западный читатель услышал откровение о деспотизме отца из уст дочери. «Он был очень простым человеком, грубым и жестоким», — сказала она о своем отце в одном из крайне редких интервью в последние годы жизни. «В нем не было ничего сложного». Последние 20 с лишним лет жизни, после короткой попытки возвращения в Советский Союз, она почти исчезла из вида. Известно, что многие годы она прожила в добровольном изгнании в американской глубинке в штате Висконсин, в доме для престарелых. Там ее знали как Лану Петерс, по имени ее последнего мужа. Как был воспринят в 60-е годы побег дочери Сталина из Советского Союза? Я задал эти вопросы нескольким известным американским политологам. Вот что говорит Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Этот эпизод выглядел как триумф, она была своего рода трофеем холодной войны. Представьте, дочь бывшего диктатора, символизировавшего режим, бежит из Советского Союза, появляется в Нью-Йорке и дает пресс-конференцию с осуждением СССР. Это было тяжелым идеологическим поражением Москвы. Тогда еще в определенных американских кругах, да и в мире, шли дебаты о том, может ли советская система представлять некую жизнеспособную модель или даже альтернативу западной модели. И тут появляется дочь Сталина и говорит, что она больше не может жить там. Сегодня трудно представить, что кое-кто всерьез мог рассуждать о преимуществах советской системы. Но побег Светланы Аллилуевой был одним из событий, которое помогло развеять остатки иллюзий. Для историка Ричарда Пайпса Светлана Аллилуева также была трагической фигурой. Да, ее побег был крупной сенсацией. Она написала две неплохие книги, но очень скоро выяснилось, что она, если можно так выразиться, оказалась потерявшимся человеком, что, собственно, можно ожидать от дочери Сталина. Она металась из стороны в сторону, из страны в страну. Она никак не могла найти свое место в этом мире. На мой взгляд, именно личная драма, трагическая судьба, по большому счету, будет привлекать к ней внимание. Ее жизнь — это одна из самых ярких иллюстраций эпохи. Дочь вождя, диктатора, оказалась чужой в свободном обществе, куда она так стремилась. Она во многом была также жертвой Сталина. По мнению Сергея Никитича Хрущева, профессора Браунского университета, побег Светланы Аллилуевой был гораздо более значительным и болезненным фактом для Советского Союза.
Ну, для советской системы это было идеологическое поражение. Она не знала никаких секретов, она ничего не могла открыть. Но она убежала во времена самого-то разгара холодной войны. То есть она перебежала линию фронта. Как бы подтвердила для Запада, что они выигрывают в этом соревновании. Наверное, это было очень важно для России, что она проигрывает. Почему ее побег послужил поводом увольнения Семичастного? Может быть, это не причина была, но повод достаточный, который оправдывал перед людьми и перед властью, так сказать, что начальника КГБ надо менять.
А какие чувства у вас вызывает тот факт, что дочь советского вождя кончила жизнь в глубокой американской провинции в одиночестве?
Светлана, она трагическая фигура, так сказать, во всех шекспировско-толстовских толкованиях этого слова. Ведь она прожить со Сталиным. Потом после Сталина все время быть в тени его. Я сам жил в тени, но у меня совсем другой был отец, тирана, преступника, так сказать, героя у других людей. Ты вроде не сама по себе. Она хотела быть сама собой, она совсем не политическая же женщина была. Она хотела и любить. Почему она поменяла дважды свою фамилию? Она хотела жить без известности, потому что она не считала себя публичной фигурой, и она... Как человек честный, внутренне очень искренний, она не хотела кривить душой.
Это был Сергей Никитич Хрущев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». 2 декабря в кинотеатре «Художественный» начнется 11-й фестиваль документального кино, который называется «Art Dog Fest». 10 декабря состоится торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля, а также премии «Лавр». «Art Dog Fest» показывает на открытии фильм Ходорковский режиссера Кирилла Туши. С подробностями Марина Тимашева.
Победитель «Лавра» по 8 номинациям определяется голосованием одноименной академии. Конкурс «Art Dog Fest» судят жюри под председательством Андрея Звягинцева. В фестивале принимают участие фильмы, снятые в разных странах, но на русском языке. И тот же принцип действует на «Art Dog Fest». В номинации «Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм «Лавра» картина Марины Голдовской «Горький вкус свободы» Анна Политковская. «Art Dog Fest» показывает на открытии фильм «Ходорковский». И я обращаюсь к президенту фестиваля Виталию Манскому с вопросом, когда было принято такое решение.
Я фильм «Ходорковский» увидел до начала Берлинского фестиваля. Я его посмотрел и увидел, что эта картина во многом не на русском языке и по регламенту нашего фестиваля не может участвовать в конкурсе, потому что регламент четко гласит, картины, снятые в любом мир на русском языке. Но не показывать эту картину, я посчитал тоже неправильным, я еще в тот момент подумал, ее надо показать как-то спецпоказом. А потом, когда летом у фильма появился прокатчик, я понял, что единственный шанс его показать не повтором, а премьерой, это если я поставлю на открытие. И тогда я принял решение ставить на открытие. И более того, мне никто не звонил, хотя мой телефон есть у всех, кто должен звонить в этой стране. И убежден, что уж владельцам кинотеатров уж точно они не звонили, эти люди. Это просто чистой воды перестраховка. Либо, может быть, звонили не те, кто должны звонить, а какие-нибудь там начальники там, каких-то отделов, департаментов, какого-то чего-то там, мелких структур, не входящих ни в правительство, ни в администрацию. Ну, тогда мог и начальник ЖЭКа позвонить и сказать, что ему, в принципе, лично очень нравится Ходорковский, будете показывать, отключу воду. Конечно, есть за что критиковать нашу власть, но только не за тупизм.
Художественное достоинство есть ли у этого фильма, или это все-таки в первую и в последнюю очередь политическая акция?
Если бы этот фильм не обладал художественными достоинствами, никогда, ни при каких обстоятельствах он не был бы показан ни в одной из программ «Art Dog Fest». Есть фильмы, снятые о России, о актуальных российских проблемах, которые по своим художественным качествам не соответствуют критериям «Art Dog Fest», и они не включались и не будут включаться в «Art Dog Fest». «Art Dog Fest» — это не политическая площадка. Другой вопрос, что это место для показа всего актуального, настоящего художественного авторского кино, невзирая на отношение к этому кино тех или иных чиновников.
Виталий, в этом фильме есть какая-то новизна? Я имею в виду сейчас не сюжет его, не историю, не документальный материал, а, собственно говоря, форму.
В форме, безусловно, фильма «Ходорковский» есть новизна. Ну, прежде всего, там есть разговор с Ходорковским. Мы не видели Ходорковского ровно с того момента, как он попал в места лишения свободы. И этот небольшой эпизод общения с Ходорковским, честно говоря, вот на меня произвел очень сильное человеческое, просто на этическом уровне, на уровне душевном, духовном, личностном, сильный эпизод.
Какие фильмы вот вы бы лично очень советовали людям посмотреть?
Я совершенно ответственно говорю, что нужно посмотреть конкурс не только потому, что это в конкурс включены только и исключительно российские премьеры фильмов. Ни один фильм конкурса никто нигде никогда не видел. И там есть потрясающие фильмы. Я лично, был бы я представителем жюри, я бы размышлял, ну, наверное, из фильмов 15, вот кому дать гран-при. И есть много других, в других программах картин. Да, я приглашаю на свою картину, между прочим. Все про других, да, про других. Я вот приглашаю на премьеру своей картины «Иконоскоп», которая ни много ни мало повествует о своеобразном моем взгляде на историю развития телевидения. Телевидение как некой новой религии. Это достаточно принципиальная для меня работа.
5 декабря телеканал 24 ДОК покажет 8 фильмов лауреатов «Арт-ДОК-феста» прошлых лет, а 11 декабря ту картину, которая победит на нынешнем смотре. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема «Старый новый Путин. С чем национальный лидер возвращается на галеры?» Итоги съезда «Единой России» и политические перспективы парламентских партий и оппозиции. Обсуждаем с политическим обозревателем, сотрудником Института экономики переходного периода Кириллом Роговым. Ведет программу Анна Качкаева. Программа «Время гостей». Сегодня в 11 часов. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей мы продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем вас, должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Этот телефон заработает в нашей студии буквально через 3 минуты. Ну а если вы не можете дозвониться, можно отправить нам смс-сообщение с ответом на номер 8-903-743-2801. Работает также московский пейджер 660-1046. Мы принимаем ваши ответы и по электронной почте по адресу mail@radio-svoboda.ru. И работает форум на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Итак, должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе?
Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. «Справедливая Россия» не выдвинет своего самого известного лидера Сергея Миронова в кандидаты на пост президента страны. Как пишет сегодня газета «Известия», ожидается рассмотрение двух кандидатур. Первого заместителя руководителя партийной фракции в Госдуме Оксаны Дмитриевой и формального лидера партии Николая Левичева. Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобу правящей партии «Единство» на нарушение во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. На этот пост претендует глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования лидер оппозиции Алла Джиоева. По имеющимся предварительным данным, Алла Джиоева лидирует с большим отрывом. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельств гибели 24 пакистанских солдат в результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. В комиссию войдет также представитель НАТО, будут приглашены представители Пакистана и Афганистана. Израиль утром во вторник подверг обстрелу юг Ливана в ответ на обстрел своей территории в понедельник вечером. В результате взрыва двух ракет в районе Западной Галилеи никто не пострадал. Нанесен ущерб двум зданиям. США и Германия вновь призвали Совет Безопасности ООН принять меры в связи с жестоким подавлением властями Сирии антиправительственных демонстраций. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки произошли под городом Зубин-Поток.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Брюсселе министры финансов стран еврозоны примут решение о выдаче Греции очередного кредитного транша в рамках антикризисной программы. Запланирована также целая серия заседаний на различном уровне, основная цель которых – спасение единой европейской валюты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Программа встреч насыщенная, время поджимает. До среды должны состояться 3 встречи министров финансов еврозоны, 1 встреча министров финансов Евросоюза в целом, 1 встреча министров иностранных дел стран Евросоюза по вопросу изменений в Европейском договоре и 3 встречи на высшем уровне. Многие комментаторы называют эти встречи марафоном европейских политиков по спасению евро. Одной из важнейших тем обсуждения будет положение с экономикой Греции. Хотя решение о предоставлении Греции 6-го транша помощи в размере 8 миллиардов евро было принято еще в пятницу, это само по себе проблем на перспективу не решает, так как по оценкам экспертов так называемой «тройки» Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда только при отказе приватных инвесторов от 60% долгов Греции объем дополнительной помощи Греции может быть в пределах 109 миллиардов евро. При этих условиях до 2020 года государственный долг Греции может снижаться и будет составлять 110% валового внутреннего продукта. Для сравнения, за 2011 год государственный долг Греции составит 356,5 миллиардов евро, что соответствует 161,8% от валового внутреннего продукта. На встречах в Брюсселе и будет одной из задач добиться от банков отказа от этих 60% греческих долгов. Совсем недавно, в июле, на саммите руководителей стран Европы этот процент прощения долгов был согласован на отметке в 21%. Глава Еврогруппы, так называют клуб министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер, заявил, что ожидает значительно большего вклада банков. Параллельно к проблеме Греции на встречах будет обсуждаться важный пункт в концепции спасения евро. Это механизм функционирования так называемого зонта спасения евро, фонда в размере 440 миллиардов евро, предназначенного для оказания помощи странам еврозоны с государственным долгом, превышающим лимиты, установленные в договоре Евросоюза. По этому вопросу идут и будут продолжены дебаты, но уже известно, что Франция, настаивавшая на активном участии Европейского центрального банка в спасении общеевропейской валюты, смягчила свою позицию в этом вопросе, в котором противоположную позицию занимает Германия, не желающая делать Европейский центральный банк инструментом финансовой помощи, в частности, скупщиком национальных долговых обязательств. Также категорически против Германия в лице канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле выступает в вопросе рекомендованного многими экспертами выпуска единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных либо полностью, либо частично заменить собой облигации отдельных стран еврозоны. Позицию Германии пояснил министр финансов страны Вольфганг Шойбле. Ангела Меркель заявила недавно, нельзя пытаться взнуздывать коня с хвоста, то есть нельзя начинать дело не с того конца, в этом нет смысла. Любые дебаты об единых государственных облигациях еврозоны, как и об участии Европейского центрального банка, могут быть в странах, которые должны решать проблемы сбалансированности своих бюджетов, неверно истолкованы в том смысле, что они и их правительства могут меньше напрягаться. Поэтому мы считаем такие дебаты вредными и говорим: нет, сейчас сначала каждая страна должна решить свои проблемы, и мы должны после этого вместе создать орган, который должен вернуть и гарантировать доверие к евро как к единой общеевропейской валюте. И все, что отвлекает от этого курса, мы считаем вредным. Меркель и Шойбле считают кризис евро не только финансовым, но и не в меньшей степени кризисом доверия, как внутри еврозоны, так и извне к самой валюте, и восстановление доверия лидеры Германии считают важнейшей задачей. Интересно, что с призывом вложиться в спасение евро директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард недавно обращалась и к руководству России, которое в принципе обещало поддержку инвестициями, но не участием в фондах стабилизации евро и спасения стран с проблемами государственного долга. Москва вообще намерена действовать в этом вопросе через Международный валютный фонд, укрепляя свой авторитет в этой организации. А время и размеры своей возможной помощи Европе и евро ставит в зависимость от появления у европейцев, цитата, «конкретной и ясной стратегии», конец цитаты. Признают ли за таковую в России те договоренности, которые будут достигнуты на текущей неделе в Брюсселе, точнее, устроят ли они Москву в ее стратегических финансовых амбициях, вот в чем вопрос. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И первым до нас дозвонился в этом часе Анатолий из Москвы. Анатолий, доброе утро.
Будьте любезны, поскольку размеры этой помощи не столь значительны, скорее всего, это просто политический жест на фоне военно-политического спектакля, о котором выше говорилось в вашей же передаче. Это, как говорится, одна рука делает одно, другая – другое. Я думаю, что вот эта двойственность отношений между Европой и Россией, она есть вот та форма политических взаимоотношений, которые будут очень долго, которые свойственны правительству Путина. С одной стороны, дружеские, с другой стороны, конфронтационные. Это, как бы сказать, тренд. Всего доброго.
Это был Анатолий, звонок из Москвы. Сейчас послушаем Никиту Тобольск. Никита, здравствуйте, как вы ответите на наш вопрос?
Ну вот, человек, в общем-то, и дельно сказал. Ну, а так-то не должны и не обязаны. Это тут вопрос просто провокационно может быть. А вот в отношении с моральной точки зрения, ну тут опять на каких условиях? Америка же нам ведь помогала и в трех революциях помогала, и в гражданской войне, и белым, и красным, в Великой Отечественной войне помогала. Но потом зато же мы за столицей все оплатили. Спасибо. Это дело, конечно, специалистов.
Это был Никита из Тобольска. Несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели. Илья пишет: в цивилизованных рамках должна помогать, должна оказывать финансовую помощь, не все же помогать Африке и Латинской Америке за дружбу на века, пишет наш слушатель. Следующее сообщение от слушателя, который, к сожалению, не подписался. Европа живет прекрасно, а наш народ живет нищенски. Какая помощь? Оказывать помощь Европе можно только на условиях аналогичных тем, на которых помогали нам, связанные кредиты и политические условия. Это сообщение от Валентина из Москвы. И сейчас послушаем Татьяну. Татьяна, здравствуйте, ваше мнение.
Здравствуйте, я считаю, что не должна, потому что совсем недавно на Волжском заводе была забастовка. Рабочим не индексируют зарплату, 5-6 тысяч платят им зарплату, на это прожить нельзя, не выпуская, не дают зарплату на строительстве АТЭС. Выпускникам детских домов не дают положенные квартиры. Кадыров не выплачивает турецким рабочим. Обманутых дочек до сих пор не решаются их проблемы. Огромное количество домов, которые находятся в ветхом, аварийном состоянии в России.
Татьяна, то есть я понимаю, вы считаете, что проблем хватает и в самой России,
ну,
поэтому...
Ну, конечно, а потом Путин
нужна.
И так простил огромные долги Сирии, Ираку, Афганистану, Алжиру на сумму 60 миллиардов долларов. Спасибо за внимание.
Это была Татьяна, сейчас послушаем Павла, возможно, у него иное мнение. Павел, доброе утро.
Здравствуйте. Позвольте кратенько. Мифологизация и романтизация истории вредит этой истории. Я имею в виду побег дочки Сталина на Запад. Она убежала не потому, что она там что-то такое...
Павел, мы сейчас обсуждаем другую тему.
Ну, я коротенько и там, и тут успею, позвольте. И она убежала, потому что она знала, что на имена вождей в 18-м году Ленина, Сталина, Троцкий, так далее, были положены на личные счета 50 миллионов долларов. Вот зачем она сбежала на Запад. Она получила эти деньги. Там судил Советский Союз, кстати... Потом ей подставили архитектора, афериста, она все это профуфукала и кончила свои дни в доме престарелых. Теперь по второму вопросу. Путин понимает только в ядах, убийствах, оружии, вербовке и так далее. Но он ни черта не понимает в экономике. И он не понимает, что через год Россия окажется в такой экономической глубокой яме, что он сам побежит просить у Международного валютного фонда деньги. Поэтому вот эти все... Он страдает гигантоманией, понимаете? И поэтому все вот эти заявления, это все смешно. Благодарю за внимание.
Это был звонок из Москвы. Павел был в прямом эфире. И завершаем мы общение с нашими слушателями звонком из Москвы. Александр на линии прямого эфира. Александр, вам слово.
Да, слово беру. Так вот, да, с одной стороны, конечно, финансовый центр хотят создать, рубль сделать, так сказать, мировой валютой, так какие-то там башни, ну, с мозгами, не знаю, в Кремлевске. А с другой стороны, вот представим себе, что рухнула европейская экономика, а ведь они покупатели сырья наши основные. Цены на сырье упали, и рухнула и российская экономика. Так что давайте думайте, граждане. Спасибо.
Ну что ж, вот такие ответы мы получили в сегодняшней нашей утренней программе «Время свободы» на вопрос, должна ли Россия оказывать финансовую помощь Европе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит выпуск новостей экономики. С ним вас познакомит Сергей Синицкий. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 34 наиболее индустриально развитых страны мира, снизила свой прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,9% до 4%. Предыдущий прогноз организации был представлен в мае. Оценка темпов роста экономики России в будущем году также ухудшена с 4,5% до 4,1%. Доля просроченной задолженности в общем объеме банковских кредитов частным лицам, рассчитанная по национальным стандартам, сократилась в России в октябре на 0,1% пункта, до 5,8%, сообщил Центральный банк. При этом объемы кредитования населения в течение месяца увеличились на 2,2%, а в целом с начала года почти на 27%. Темпы роста цен на продукты питания в России в январе-октябре, составившие 1,3%, оказались ниже аналогичного показателя для 27 стран Европейского Союза, где продовольствие за этот период подорожало в среднем на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Однако общая инфляция в России за 10 месяцев года более чем вдвое превысила ее уровень в Европейском Союзе – 5,2% против 2,5%. Объем частных банковских вкладов в России в октябре сократился на 0,4% к уровню сентября, отмечается в сообщении Центрального банка. Сокращение банковских сбережений населения в течение месяца стало уже вторым в нынешнем году. В феврале их объем сократился к уровню января на 0,9%. Пошлина на экспорт нефти из России в декабре увеличится примерно на 3,5% по сравнению с ноябрьской ставкой и составит 406,6 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это чуть более 50% средней экспортной цены российской нефти за период с 15 октября по 14 ноября. По данным Министерства финансов, она превысила 111 долларов за баррель, составив примерно 810 долларов за тонну. Японская компания Mazda и российская группа компаний Solers подписали предварительное соглашение о создании во Владивостоке совместного предприятия по выпуску автомобилей. По планам оно откроется осенью 2012 года. Начальная мощность производства может составить до 50 тысяч автомобилей в год, а объем инвестиций в проект – около 80 миллионов долларов. Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Верховный суд Южной Осетии сегодня рассмотрит жалобы правящей партии «Единство» на нарушения во время второго тура выборов президента самопровозглашенной республики. На пост лидера Южной Осетии претендуют глава МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования, лидер оппозиции Алла Джиоева. В США в городе Ричленд, штат Висконсин, в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева. Американский генерал Стивен Кларк возглавит расследование обстоятельств гибели 24 пакистанских солдат в результате результате авиаудара сил НАТО с территории Афганистана. На севере Косово в столкновениях были ранены 25 миротворцев НАТО и десятки местных сербов. Беспорядки начались, когда военнослужащие вели демонтаж одного из заграждений, сооруженных косовскими сербами летом на дорогах, ведущих к границе с Сербией. В Вашингтоне, в Белом доме, руководство Соединенных Штатов и представители Европейского Союза в понедельник обсудили проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь рядом со мной в студии Мария Страйкова. Это значит, мы будем читать газеты и начнем с того, как комментирует пресса выборы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Мария, вам слово.
Независимая газета сегодня пишет в публикации, которая, напомню, называется «Кремль провалился в Цхинвали». Независимо от решения Верховного суда, на которое надеется кремлевский кандидат в президенты Южной Осетии, а иных надежд, похоже, уже нет, ясно одно – московский сценарий выбора в республике, буквально всем обязанной России, не прошел. Претендующая на роль супердержавы страны оказалась не в состоянии и со второй попытки легитимно усадить своего ставленника в кресло президента республики с населением, официально едва превышающим 50 тысяч человек. Не помогла и поддержка президента России Дмитрия Медведева, неделю назад встречавшегося с Анатолием Бибиловым во Владикавказе и без экивоков давшего понять, что это именно тот человек, кто достоин быть главой республики. Источник независимой газеты в Цхинвале говорит, что происходящее может оказаться на руку какой-то. Если Верховный суд аннулирует итоги, он сможет попытаться провести во власть своего человека на новых выборах. Это Москва не дала ему сделать на нынешних. Зачем России понадобился провальный свой кандидат в регионе, где ни своих нет, задается вопросом независимая. Нет прозападных, нет прогрузинских. Независимо от клановой или партийной принадлежности, все здесь пророссийские. И позиция Москвы нет угрозы при любом президенте. Тем более при нынешней абсолютной политико-экономической зависимости от России. Зато теперь в стопроцентной лояльности южных осетин может возникнуть изъян. Действия кремлевских политтехнологов непонятны. Зачем создавать себе противников в абсолютно преданной республике? Зачем понадобилось ставить ее перед выбором из двух худших? Бибилова считают пришлым, Джиоева, женщина-президент на Кавказе, пояснять. Так говорит эксперт газеты Алексей Мартынов, это директор Международного института новейших государств. Надеюсь, что Южная Осетия, продолжает он, все-таки выдержит, скажем так, экзамен на демократию и получит зачет. А действия Москвы – это самодискредитация, полагает эксперт. Еще одна тема, о которой сегодня пишут большинство газет. Студенты не поступили на выборы. Не менее 10 тысяч иногородних студентов и аспирантов в Москве может быть отказано в праве голосовать на выборах в Государственную Думу. Участковые комиссии не внесли их в списки избирателей по адресу регистрации в общежитиях. Коммерсант пишет, что в Мосгоризбиркоме уверяют, что студенты могут проголосовать, предъявив паспорт и студенческий билет. Однако такой порядок волеизъявления в законодательстве не прописан и будет считаться нарушением. Об этом коммерсанту рассказали в Российском студенческом союзе. К нам поступили обращения от студентов, которые приехали в свои города за открепительными талонами, но им отказали, поскольку у них есть временная регистрация в столичных общежитиях, и значит, они должны голосовать в Москве. А в списках избирателей по месту регистрации в столице они себя тоже не нашли, сказал руководитель Российского студенческого союза Артем Хромов. По данным союза, в списках избирателей в Москве нет, в частности, иногородних студентов и аспирантов МГУ, МГТУ имени Баумана, МИФИ, РГУ нефтегаза имени Губкина, Московского технического университета связи и информатики. Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут вчера заявил, что в комиссию подобные обращения от вуза не поступали. Все, кто изъявит желание проголосовать, смогут это сделать. Надо прийти на участок в день голосования с паспортом и написать заявление, говорит он. То, что предлагает Мосгоризбирком, является нарушением процедуры, считает глава межрегионального объединения избирателей Андрей Будин. Если комендант общежития или руководство вуза не передали документы на студентов в избирком, предъявление паспорта в день голосования будет недостаточно, предупреждает эксперт. Публикация в московских новостях «Кто не учится, тот не ест». Скандал в Читинском профессиональном училище номер 13, где учатся выпускники детских домов, может спровоцировать масштабные проверки соблюдения прав детей по всей стране. 20 воспитанников ПТУ обратились к уполномоченному по правам ребенка в Забайкальском крае с жалобой на, мягко говоря, непедагогические приемы воспитания. Юноши и девушки, оставшиеся без родителей, утверждают, что за пропуски занятий в ПТУ их лишают обедов, просто не впускают в столовую и не вписывают в журнал по питанию. У студентов-сирот накопилось много претензий к системе обеспечения, за которую тоже отвечает руководство ПТУ. По словам будущих рабочих, положенные им деньги на приобретение зимней одежды вовремя не выплачивают, зато средства на охрану и уборку училища и стипендии вычитают без опозданий. Вопрос с обеспечением жилья детей-сирот не двигается с мертвой точки. Воспитатели ПТУ устраивают по утрам фотосъемку учащихся, которые долго не встают с постели, потом на линейке показывают эти снимки всем студентам. На одном из них оказалась студентка в нижнем белье, что вызвало бурное обсуждение, жалуются учащиеся. При этом директор профтехучилища Александр Федоров утверждает, что ничего из ряда вон выходящего в его заведении не происходит. Работа с социальной защитой детей-сирот, решением их проблем, связанных с жильем и так далее, идет, говорит он, как ей и положено идти. Глава правозащитного фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер считает, что, судя по характеру жалоб, у дирекции есть, по крайней мере, проблемы с воспитательным процессом.
Спасибо, Мария. Обзор прессы подготовила Мария Стройкова. Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Какими способами получают россияне заработную плату? Как показал опрос, проведенный исследовательским центром рекрутингового портала superjob.ru, 2/3 сотрудников московских предприятий и организаций получают зарплату на банковскую карту. При этом большинство из них считают такой способ удобным и современным. А участвовало в исследовании экономически активное население Москвы старше 18 лет, имеющее работу. Об этом и пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Ответ на вопрос, как вы получаете заработную плату, привлек на сайт superjob.ru желающих поспорить, какую часть заработка респонденты получают на банковскую карту, а какую неким официально неучтенным способом. Технологии давно шагнули вперед, и столичные компании все реже выдают сотрудникам зарплату наличными, сообщает исследовательский центр. Технологии шагнули еще дальше. Не только выдача зарплаты в конвертах иллюстрирует масштаб теневой экономики России, но еще и расчеты в системе моментальных платежей, считает депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Те люди, которые говорили, что они получают деньги на карточку, они не сообщали, какую часть своих доходов они получают на карточку. Сообщают факт, что у них есть карточка, на которую приходит зарплата или часть зарплаты. Это представление 20 века. Для 21 века это неверно. В 20 веке считалось, что лучше, когда расчеты не проходят в наличной форме. И даже недавно такая была кампания за, ну если не уничтожение наличных расчетов, то за сокращение их доли в обороте. На что один человек при разговоре через интернет, была такая онлайн-конференция, где я общался с мелкими и средними предпринимателями, как раз во время этой кампании борьбы с наличными деньгами. И один мой собеседник мне сказал, что с наличными деньгами даже по Москве через ваши мои пробки не пробьешься, а уж если из Москвы там в какой-нибудь Петербург деньги надо перебросить, то это вовсе глупость в наличной форме их передавать. Их передают теперь через систему мгновенных платежей, которые не контролируются в том смысле, что непонятен какой оборот, и не контролируются в том смысле, что недоступны для налоговых органов. Так что это немножко устаревшее представление о том, что безналичные деньги – это хорошо, а наличные – это плохо. Считается, что я являюсь таким поборником культурной, ну, западной, если угодно, банковской системы. Они меня упрекают за это, потому что я их враг. И недавно была драма с очень серьезным повышением социального налога, который многие не могли выдержать. Они мне говорили, язык показывали прямо в интернете. Вот вы нам придумали, а мы вам за это... Мы вам не только прежний налог меньше не будем платить, но вообще ничего не будем платить. Потому что мы будем рассчитываться через систему моментальных платежей.
То есть, таким же образом можно и зарплату получать?
Ну, конечно, банковскую. Вовсе даже не называю эти деньги зарплатой. Недавно относительно мне попалось 3, может быть, месяца тому назад сообщение Мирового банка, которое оценивает доли теневой экономики в разных странах. Так он нам оценку поставил просто убийственную, 52%. Так что перспективы не очень хорошие.
То есть либо как-то оседлает эту систему платежей, о которой вы рассказываете, либо она так будет уходить.
Оседлает, конечно.
И каким образом?
Я думаю, что оседлает и довольно скоро. Ну, не на 100%, конечно. Я думаю, что нас заставит ФАТФ. Это такая организация, которая борется с грязными деньгами. Мы приняли такой безумный закон, который легализовал этот оборот. В первом чтении правительство внесло закон о национальной платежной системе. Закон был принципиально очень хорошим. Он выводил эту систему моментальных платежей, он выводил на свет. Он ее отдавал под надзор Центрального банка. Но во втором чтении в законе было написано, что эти системы остаются безнадзорными. Ну и в третьем чтении, естественно.
А с какими аргументами?
Я думаю, что аргументы пересказать не удастся, потому что аргументы там очень весомые, не в словах.
Но это защищает интересы государства или там человека?
Это защищает интересы некоторых людей. И очень на большие суммы.
Тогда, наверное, у этого просвета не будет.
Будет. Мы были в черном списке. Это значит, что ФАТФ имеет право контролировать денежные потоки через границы и в ту, и в другую сторону. Мы отчитываемся периодически. Нас там очень упрекают. То не сё, и это не так. Так до бесконечности продолжаться не может.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был депутат Госдумы, финансовый омбудсмен Павел Медведев. По данным проведенного в начале ноября этого года опроса портала superjob.ru, безналичным способом зарплату получают 66% работающих москвичей. Как показывает опрос, предприятие обычно переводит на карточку не всю зарплату, а лишь ее белую часть.
«Общественное мнение» вам представила Вера Володина. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона автор и ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» программа «Грани времени». Как повлияет выдвижение Владимира Путина в президенты на политическую атмосферу в стране? Об этом спорят гости Владимира Карамурзы. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрию Анатольевичу.
Не только я, но и весь народ осуждает воздушный удар НАТО.
Имена названы, программа сформулирована, дата выборов известна.
Сейчас мы, по крайней мере, знаем, что наши голоса хоть что-то
прибыла
знают.
Большая группа наблюдателей, международных наблюдателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.